Итак, коллеги, продолжается серия выступлений Рязани. Значит, вот когда выступал Костяшкин Николаевич, он показал там ряд блоков, связанных с созданием системы обнаружения и сопровождения объектов. Это действительно одно из направлений, которое развивается. И мне приходится вести эту работу с двух сторон. В качестве заведующего кафедры в Рязанском аэротехническом университете и в качестве главного конструктора по направлению приборного завода. Вообще говоря, этой тематикой я занимаюсь уже очень давно. Вот. И очень коротко сейчас попробуем рассказать вам о тех результатах, которые достигнуты в этой области. Речь идет о системах, конечно, управления реального времени, системах обнаружения и сопровождения целей, системы, которые стоят как на вертолетах, самолетах, системы, работающие воздух-земля, земля-воздух, земля-земля. То есть это самые разнообразные применения. Вот это многообразие применений порождает многообразие необходимых, вообще говоря, решений, потому что совершенно разные фоноцелевые обстановки, различные, так сказать, требования диктуют разработку, вообще говоря, разных алгоритмов. И тот большой опыт, который вот в течение многих лет как бы здесь мы наработали, показывает нам, что вот с какими-то одними простыми, так сказать, решениями, алгоритмами здесь обойтись невозможно. Конечно, вот объекты могут быть неподвижные, малоподвижные, так сказать, протяженные, малоразмерные воздушные объекты, фона, так сказать, могут быть разные и так далее и тому подобное. Описание в качестве или использование каких-то одних моделей математических, а тем более попытки синтезировать алгоритмы, которые были бы пригодны для работы во всех случаях, ну, вообще говоря, задача очень сложная, если не сказать невозможная. В свое время, это было достаточно давно, такая задача была поставлена, синтезировать оптимальные алгоритмы сопровождения, вводились модели определенного типа, возможно, я коротко скажу о них, проводился синтез оптимальных алгоритмов, какие-то решения были получены и использованы в дальнейшем. В целом, те алгоритмы, которые забиты в аппаратуре, я о них скажу, может быть, дальше немного, они включают в себя на данный момент это алгоритмы сопоставления с эталоном, с так называемой межкадровой фильтрацией эталонного изображения. Все сюда выходят, и начинается какая-то сушь во рту. Значит, это алгоритмы основанные на методах статистической сегментации, алгоритмы на основе выделения динамических изменений. Ну, алгоритмы, основанные в большей степени на методах пространственной фильтрации. Они как раз, каждый из них ориентирован на те или иные области применения. Области применения. Перед нами в настоящее время стала задача, вот в результате того, что разработан и исследован, и практически подтвержден опытом применения этого целый ряд алгоритмов, стала задача все-таки создать систему, которая бы нам еще и проводила автоматический анализ фоноцелевой обстановки с автоматическим выбором соответствующих алгоритмов. Дело в том, что даже во многих применениях, которые есть, выбор летчиком одного из двух или трех алгоритмов, вообще говоря, представляет достаточно сложную для него задачу, особенно когда ограниченное время для принятия решений. И вообще говоря, требуется здесь ему помощь в выборе тех алгоритмов, которые будут работоспособны в тех или иных условиях. Вот над этим сейчас идет работа. Далее работа использования алгоритмов сопровождения на основе комплексирования, ну и на основе других уже подходов, основанных на выделении структурных элементов. Здесь как бы вот общая структура программно-алгоритмического обеспечения, которая вот сейчас находится в стадии совершенствования и доработки. Здесь вот блоки, которые включают самые разнообразные алгоритмы, связанные с обнаружением, выделением, измерением координат целей. Блоки, связанные с анализом обстановки, ну и другие блоки. Отдельно я здесь не говорю о том, что вообще говоря, система Zangut — это система автоматического управления, поэтому нам одновременно приходится здесь решать задачи, не только связанные с измерением координат, но и задачами, связанные с управлением замкнутым контуром во всех режимах, начиная от режимов захвата, режимов нормальной работы, режимов пропадания цели, когда приходится выполнять те или иные, применять те или иные способы прогнозирования, с тем, чтобы в дальнейшем не потерять те объекты, за которые мы следим. Здесь очень коротко структура алгоритмов, которые в свое время были придуманы, основаны на так называемой межкадровой фильтрации эталонного изображения объекта. Имеется в виду, конечно, что первичный образ — это оператор, который захватывает цель, а в дальнейшем она может уже меняться, объект. В нем могут возникать, естественно, самые разнообразные изменения, яркостные, масштабные, геометрические и так далее. И вообще говоря, надо уметь хотя бы в какой-то степени учитывать эти изменения и обеспечивать работоспособность вообще алгоритма. Вот один из таких простейших вариантов алгоритм представлен здесь. А это вот работа, то есть система «Охотник». Это уже достаточно старые кадры. С вертолета идет работа. Это тепловой диапазон. Вот работает такого рода алгоритм. Еще можно увидеть здесь вот эволюции, совершаемые носителем. То есть вообще говоря, возникают вот и ракурсные, и масштабные искажения и так далее. То есть работает замкнутая система слежения. Вот видите, даже вот такого рода возможны искажения. То есть вертолет, так сказать, поворачивается. Но тем не менее мы видим вот здесь устойчивую работу. Я не буду продолжать. Это может тут, наверное, достаточно долго длиться. Еще раз повторяю, это работает замкнутая система слежения. Здесь это то же самое, но уже неподвижный вот здесь, это самый, так сказать, тоже объект. Ну, как мы видим, это достаточно высокоточное, так сказать, слежение осуществляется. Ну, слежение не самоцель, потому что здесь в докладе Леонид Николаевич не упомянул, или очень коротко упомянул, о лазерно-лучевой системе наведения, которую используют совместно с автоматом сопровождения. То есть они находятся на одной платформе, и по лазерному лучу в дальнейшем в этом направлении уже осуществляется наведение соответствующих изделий. Ну, второй класс алгоритмов, основан на алгоритмах статистической сегментации. Это алгоритмы, ну, в общем-то, они тут особо нового как бы не придумано ничего, хотя очень много тонкостей и деталей, которые как бы вылезают из опыта разработки, из опыта применения. Это методы выделения целей, основанные на гистограммных различиях объектов фона, с включением очень многих дополнительных процедур, которые позволяют парировать неправильные результаты сегментации. По сути дела, это тоже алгоритмы пространственно-временной обработки. Я не буду говорить об этом. Вот сейчас выполняется захват. Это с расстояния с нескольких километров идет работа, это тепловой диапазон. Вот идет сопровождение этого объекта. Ну, сейчас мы увидим вот всякие ситуации, связанные с заслонением, с перекрытием, которые, ну, приходится, вообще говоря, обрабатывать специальным образом. Вообще говоря, объект представляется здесь внутри алгоритма в виде вектора параметров, которые фильтруются во времени и, так сказать, все время оценивается, так сказать, поведение тех или иных компонентов этого вектора, ну и принимаются самые разнообразные решения в зависимости от тех ситуаций, которые могут возникать. Здесь работа того же алгоритма, ну здесь условия посложнее, это постоянные заслонения, пропадания объекта за счет сильные искажения самого сегмента выделяемого за счет вот всякого рода вот этих вот вещей, которые приходится парировать самыми разнообразными способами. Здесь работа этого алгоритма для ПВОшного применения, хотя для ПВОшного применения у нас, в общем-то, другие решения есть, более эффективные, может быть. Значит, разработаны тоже достаточно давно были алгоритмы, основанные прежде всего на работе по движущимся объектам, но уже с учетом информации о фоновом изображении, то есть об оценке постоянном текущего фонового изображения, о его смещениях и так далее. И уже на основе этой информации выделение объекта, вот как бы на основе фона, который мы уже имеем все время у себя в памяти. Ну, здесь мы видим достаточно сложную вот ситуацию. Мы видим перемещающуюся камеру, сложный фон. Ну, можно сказать, что вот на таком фоне, если не работать по движению в основном, то очень трудно ожидать и от алгоритмов сегментации, алгоритмов, основанных на каких-то других принципах, хорошего решения, потому что, в общем, ситуация достаточно сложная, я бы так сказал. Здесь много целевое сопровождение, обнаружение, кстати, одновременно показано, тоже на идеологии, основанной на выделении движения. Но я должен сказать, что этот алгоритм просто называется данное выделение движения. На самом деле это достаточно сложный многоэтапный алгоритм, который включает в себя достаточно много последовательных процедур, включающих в себя и собственное выделение, и различные типы морфологических обработок, и различные, так сказать, варианты поведения, использование там траекторной фильтрации, в том числе калмановской, и так далее, и тому подобное. Наконец, вот здесь структура алгоритма ориентирована на применение для воздушных объектов, а сейчас как раз вот Леонид Николаевич Мало здесь говорил, очень мощное применение на приборном заводе, в целом ряде комплексов ЗРК, вот, где проводится модернизация, где радиолокационный канал дополняется оптико-электронными, и как раз вот система «Охотник», адаптированная к этим применениям, очень широко сейчас применяется и пошла в серийное, так сказать, производство, и работает уже достаточно много здесь. Так, что у нас? Не работает. Здесь тоже разные типы тепловизоров, видимо, так сказать, вот используются. То есть особенность этих сюжетов, это, конечно, малоразмерные объекты, вот, которые на этапе начального обнаружения могут там, значит, достигать, там, скажем, двух элементов. Ну, в дальнейшем, естественно, возможно увеличение. Наши алгоритмы предусматривают в ходе работы переключение уже сейчас от одних алгоритмов к другим, которые в зависимости уже от размеров объекта, от условий. Так, что такое? Павел, что у нас тут это самое? Это? Не хочет. Еще раз.
Мышка просто, если на нее попробовать щелкнуть.
Еще раз не получится она. А где мышка-то?
Может, он запустится. Вот мышка.
Да, вот здесь. Ну, здесь да, вот здесь вот, да, произошло обнаружение, захват, и идет процесс сопровождение, так сказать, вот этого объекта. Ну, здесь, кстати, уже нельзя говорить, что это совсем уж, да, малоразмерный объект. И здесь сейчас мы увидим тоже всякого рода сложные ситуации, которые здесь возникают. Значит, я еще раз повторяю, что это система управления, которая работает в реальном времени. Требуется, конечно, гигантское количество, вообще говоря, вычислений, потому что задача решается 50 раз в секунду, и поэтому здесь используются аппаратные решения, прежде всего, многие операции это реализованы на плите, и все остальное с использованием достаточно мощных сигнальных уже микропроцессоров. Вот здесь структура того, что мы сейчас уже делаем, и то, что частично применяется, то есть проводится анализ огромного банка данных по всем сюжетам, которые у нас имеются. Мы анализируем работоспособность алгоритмов, которые нами разработаны, вот их 5, их возможность и целесообразность применения в тех или иных условиях, то есть вырабатываются соответствующие признаки работоспособности и, так сказать, с тем, чтобы потом автоматически принимать соответствующее решение о выборе того или иного алгоритма для работы, ну, в зависимости от той фоноцелевой обстановки, в которой мы в данный момент находимся. Ну, здесь это просто один из вариантов этого изделия. И здесь, вот Леонид Николаевич, у него было мало времени, он не сказал, что эти изделия, они как бы многие из них, скажем, это не просто система улучшения видения или просто автомат. Это вот охотник, в котором все это как бы реализуется. Есть и подсистема улучшения видения для оператора, есть подсистема обнаружения, захвата и в том числе сопровождения с целью управления в контуре, решения всех сопутствующих задач. Ну вот сейчас достаточно много уже поставлены изделия, если можно об этом говорить, для Ми-28М, да? Ночного охотника. Нет, 3 стоит на борту на одном сразу, да? Решающие задачи стабилизации изображения и сопровождения, улучшения видения, целый ряд еще других задач. Ну вот если очень коротко, я бы на этом закончил.
Скажите, пожалуйста, вот смена алгоритма во время работы, критерии, два слова, скажите, вот я выбираю один или второй?
Ну вот я говорю, сейчас как раз над этим идет работа. Скажем, один из факторов, который достаточно важен, значит, это наличие движения. То есть, во-первых, движущийся объект или нет, это важно. Второе, размеры объекта, тоже достаточно важная вещь. Третье, это то, что мы можем достаточно легко оценить неравномерность и сложность фоноцелевой обстановки. Из объектов, что ли?
Нет, какой? Алгоритмов. Объект движется, оба нашли решение.
Значит, есть вот там как раз такой блок количественной характеристики работоспособности. Из них какой-то из них показывает большую свою работоспособность.
Какой характеристики?
Значит, эти вещи, они, получается, анализируются на основе той базы данных, которые у нас имеются. Вот. И оцениваются в последней версии, Павел, какие параметры там у нас, не подскажешь? Нет, он вопрос задает количественно. Вот, и он говорит, и этот работает, и этот. Вот он о чем говорит.
Когда алгоритм
Да нет, ну невестка при чем тут, слово невестка.
То есть уже прошедшая ошибка предсказания, если я правильно понял. Ошибка предсказания, да. Правильно, да? Ошибка предсказания.
Короткий вопрос по практике. Вы говорите, сигнальные процессоры используете для обработки изображений. Какие вот зарекомендовали себя лучше других, по вашему опыту?
Значит, здесь в основном все-таки большинство задач решаются на плицах. Это плица в серии Xilinx используется. Вот. Микропроцессоры TMS 320, вот. Но они в основном несут функцию уже, как бы, ну, скажем так, вторичной обработки. Вот. То есть, когда вот эти основные силовые операции мы проделали, уже вышли на параметры и начинаем с ними работать. Конечно.
И второй момент. Вот вы показываете большое количество блоков своих. Какая унификация по интерфейсам? Вот ваш блок, если купить и встроить другую систему, как легко его будет сопрячь с вычислительной техникой и с видеоканалами?
На самом деле, вот тут не случайно Леонид Николаевич говорил о том, что порядка 10 различных... А, вот он сам хочет руку поднять. Руку поднял. Как главный конструктор центра, он хочет сам ответить.
Потому множество, значит, вариантов бортового радиоэлектронного оборудования, в котором эти блоки, эта аппаратура адаптируется, значит, мы имеем дело с большим количеством разных интерфейсов. Значит, RS-422, 485, MQO, мультиплексный канал, значит, по видеоинформации, у нас в самых продвинутых изделиях, которые сейчас на Ми-28 стоят, серийные изделия, используется цифровой видеоинтерфейс для передачи сигналов. Fiber Channel. Скоростной цифровой интерфейс. Ну, значит, я просто хочу сказать то, что какие-то начавшиеся было когда-то попытки, вот когда это все начиналось, сделать нечто универсальное, они, значит, уткнулись в то, что половина этих интерфейсов не нужна, допустим, на танке, или не половина, а эти не нужны, нужны другие. Это же изделие, допустим, или математика такая же, но работает в другом применении. Другие интерфейсы. Специализация применения очень сильная. И поэтому в наборе, в этом семействе, имеется возможность установить любые интерфейсы, какие нужны для конкретного применения. Ну, так где-нибудь порядка 5 или 7 разных наиболее вот применяемых в настоящее время интерфейсов. Поэтому универсального решения нету, а выбирается под конкретное применение. Вот что можно сказать. Ну, я уж не говорю там, что и аналоговые сигналы, и там и технологические интерфейсы, и там разовые команды, море всего.
Ну и плюс к этому можно добавить, что приходится иногда даже явно устаревшие использовать, потому что ставится на борт, где никто уже ничего менять не хочет. Вот у него
совершенно верно. И это приходится делать. Потому что, например, ЗРК, которых тысячами там навыпускали и напродавали, теперь их надо модернизировать, чтобы они работали ночью с оптикой. И все, приходится язык находить из этой техники.
С точки зрения исследования хочется понять, вот вы смотрели те веяния, которые с Запада, американцы переходят на цифровое вещание пакетное, унифицированное. В этот пакет, вне зависимости от того, кем вы обрабатывали, чем, а по сети, по внутренней локальной или по интернету можно это изображение передать и упаковать. У нас в Зеленограде пытаются отследить эту идеологию, делают специальные процессоры, которые вот это упаковывают. И те интеллектуальные камеры, которые у нас называются, они тоже, так сказать, процессор, который ставят внутри, он только обеспечивает упаковку этих пакетов. Когда говорят, что он будет дополнительным работать. Мне хотелось понять вот эти тенденции.
Вот опять я также отвечу, Борис Алексеевич, значит, просто отвечу таким образом. Вот вся эта техника является, ну скажем так, проблемно ориентированной. Применение, для которого она изготавливается, навязывает свои критерии, свои ограничения, свои возможности. Ну зачем мы будем заниматься этими пакетами, когда РПКБ Раменское придумало и довело до стандарта цифровой интерфейс Fiber Channel, и сегодня он даже на самолете 5-го поколения, тоже он же. Поэтому мы находимся в рамках общей идеологии. И тут шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо. Это можно делать на этапе, ну не знаю, исследований там предварительных, когда ни к чему не обязывают. Но когда вы делаете элемент жесткой структуры и должны говорить на том языке, который там принят, вот и все.
Здесь вопросов нет. Мой вопрос направлен в будущее. Мы как бы смотрим, куда двигаться дальше. Сейчас авиационщики говорят, вот на пятом поколении заканчиваются самолеты, которые будут управляться человеком. Как делать самолет шестого поколения, который будет летать? Какие закладывать туда архитектурные решения получили техники?
Я только последнее скажу очень кратко. Вот эта аппаратура, центр тяжести ее, интеллектуальная ее часть, совсем не в интерфейсной части. И это решаемо, абсолютно так, как это потребует применения. Мы в беспилотники тоже лезем с этой аппаратурой. Я не буду называть это шестым поколением, но ясно, что это туда все гнется. Поэтому адаптация здесь проблем не будет больших. Здесь сложнее и интеллектуальные проблемы вот этого плана. Обнаружение, сопровождение, улучшение, комплексирование, ну и так далее.
Скажите, я боюсь, что просто дискуссию лучше потом продолжить.
Алгоритмическая, как бы слабо была рассказана. Вот меня вызвал интерес, здесь, значит, недостатки сегментации парируются. Вот интересный момент, потому что в последнее время как раз в алгоритмах сегментации появились очень интересные алгоритмы. Мы вот их в частности используем. Вы какими парируете недостатки? Если говорить о содержательной стороне, а вот они внешние.
Какие процедуры используются, собственно, после самой процедуры сегментации, то есть вот разделение, да, точек, скажем, на два класса, да, объект, фон, это вы имеете в виду. Но после этого возникает масса проблем в разных ситуациях. Сегменты могут разваливаться. Раз. Сам сегмент, в зависимости от возникающей ситуации, он может вообще играть достаточно сильно. То есть вот это качество сегментации, оно в процессе работы, так сказать, вот как бы все время может меняться. Да? Вот. И здесь в дальнейшем уже используют целый ряд процедур. Я уже говорил, морфологические процедуры самые разнообразные. Описание, вообще говоря, всего этого сегмента в виде вектора параметров, который включает, может быть, до 10 там, параметров. Слежение за этими параметрами во времени. Если вот видно, что вот идет работа, и кажется, вот все время используется. На самом деле, для устойчивой работы может оказаться достаточно хорошей сегментации, и доверие этой сегментации может в одном из трех кадров. А все остальное это прогноз идет. Мы не доверяем этим данным. Мы прогнозируем и дальше идем. Вот. Понимаете? Это вот некоторые, как бы только некоторые моменты здесь. То есть потом это процедура пространств, по-прежнему пространственно-временной обработки в дальнейшем. Не просто пространственного выделения сегмента в одном кадре, но и поведение его в дальнейшем во времени.
А можно к этому вопросу добавить? Вот у меня тоже был вопрос, поскольку мы тоже довольно много занимались выделением движущихся объектов. Во всех примерах...
Нет, в данном случае этот алгоритм, о котором он говорит, здесь факт движения не используется.
Нет, понятно. Но вот там я говорю вот к вопросу выделения движущихся объектов, да, то, что показывалось. Во всех примерах практически там были машины, которые двигались более или менее равномерно по времени. Вот наш опыт тоже показывает, что когда модель движения близка к линейной, или по крайней мере локально линейной, алгоритм пространственно-временной фильтрации хорошо работает. А вот если цель достаточно сильно маневрирует?
Нет.
В этом
случае как? Нет, слово «достаточно сильно» тоже надо определять, как бы все-таки правда.
Ну, скажем так, например, движется с резкими остановками и бросками там в сторону. Машина, которая движется по шоссе, конечно, так двигаться не может.
На Садовом кольце стрелки.
Если нет, на Садовом кольце там другая проблема. Там множество целей, я думаю, там эти алгоритмы, они просто работать, видимо, не будут. Потому что если объекты слепаются в такие группы, там слежение за отдельными объектами.
Нет, ну там уже отдельные это, надо нет, использовать.
Нет, вот даже если отдельный объект, но он движется, скажем, с достаточно
Знаете, я вам о чем здесь скажу. Здесь это определяется еще и вот этим замкнутым контуром, о котором мы говорим. Так? Mm-hmm. Не только системой измерения, но и системой управления. Здесь. Алгоритмом управления в контуре. Понимаете? Вот. Как мы будем использовать, какие алгоритмы управления можем здесь использовать? Насколько они инерционные, да? То есть надо вообще анализировать в этом случае уже замкнутую систему в целом, как автоматическую систему, а не просто систему измерителей.
Понятно.
И здесь использовать адаптивные алгоритмы управления, могут, которые могут менять память, если мы говорим о изменении скоростей и так далее.
Понятно. Понимаете? Нет. То есть я, собственно, вот я хотел просто понять, то ли был метод из границы применимости. Да? То есть здесь вот эта система в целом вот по таким объектам, которые движутся более или менее равномерно. Но это есть, в принципе,
ну, в общем, это для этих применений. Мы не говорим, что это, вот, скажем, на все случаи жизни, ну, вот только так надо делать.
Ну, существуют же все равно какие-то границы. Если
нет здесь такого критерия, что равномерное прямолинейное, конечно,
ну, я что,
материальное наследие.
Но срывы-то будут, но никакая фильтрация не идеальна.
Срывы могут быть только вот из-за, допустим, здесь плохой сигнал, допустим, нет контраста, есть какие-то помехи по видеосрафу.
Но это всегда существует. Любая система имеет границы.
Я, собственно, другие причины. Это не зависит от характера движения.
Ну вот это, ну это, честно говоря, странно. Вот наш опыт показывает, что зависит. Но
нет,
не буду, я не буду спорить, я получил ответ на вопрос. Вот я спросил. Николай Владимирович, пожалуйста. Последний, наверное, вопрос.
А вот скажите, пожалуйста, нет вот проблемы с ТМС-ами, потому что они вообще-то говорят, американцы вроде возражают против закупки нами ТМС-ов при использовании нашей системы.
Ну, вообще говоря. Здесь я смотрю очень много вопросов, связанных вот с интерфейсом, так сказать, с МСами. Вообще тогда нам, если бы мы предполагали, надо было прихватить сюда с собой начальника отдела, который занимается вот этими делами. Но я сам, Леонидович, я вообще говоря с ТМСами столкнулся, я не знаю, лет вот первый образец именно ТМС 10-м, вот я сделал в 90-м году еще. Понимаете? 320-10. Вот он работал, никаких проблем не было. 320S30 потом ставил, отлично все работало. Сейчас там более мощный. Александр Леонидович, что вы хотите?
Я только кратко отвечу, прямо два слова. Значит, было сказано, я только подчеркну. Вычислительная платформа этого семейства, все силовые задачи по обработке изображения, любые, решает аппаратным способом. Там нет операционных систем. Все программные средства используются для контроля, для самоконтроля, для поддержки интерфейсов, ну и прочее. Поэтому вот этот способ и вообще флаг такой, от алгоритма к структуре. То есть есть математика, которая, ну, будем говорить, навороченная. Вот чтобы ее не потерять, не затупить, не аппроксимировать, под нее специально спроектирована вычислительная среда вот эта. И она все это обеспечивает. Поэтому вопрос был задан там по поводу...
Вопрос в том, насколько надежно работать с процессами ТМС, да?
Так? А если перекроют клапан продажи персональных компьютеров нам, что тогда будет? Но мы их и не покупаем.
Они нам
мы
не нужны.
Покупаем плисы. Плис фактически является нормальным стендом, летающим. Продают его сегодня, мы работаем.
Если правда, его
продавать, закажем базовый
масштаб. Здесь можно было бы, да, здесь можно было бы, Леонид, ты бы добавил, что последний образец еще для этой Тунгусской, что на четырех шарках сделан там, так сказать. Вот. Это уже другие, не ТМС. Нет, я просто говорю, что используются и другие вещи.
Спасибо большое за вопросы, Борис Ильич. Спасибо за выступление.